Это программа об экономике не только на радио «Спутник Кыргызстан». В студии сегодня без гостей, но мы вдвоем. Меня зовут Тимур Усмонов и ведущий программы об экономике не только Кубат Рахимов. Кубат Калыевич, рад вас приветствовать.
Доброго времени суток.
Актуализируем. Информация для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию после 29 декабря, была совсем недавно представлена. В частности, о том, что вступает в силу федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и федеральный закон о государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, который, помимо прочего, предусматривает ряд изменений, касающихся прохождения иностранными гражданами дактилоскопической регистрации. Это означает, что иностранные граждане, которые прибывают в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. То есть должны сдавать отпечатки пальцев, если говорить проще, без употребления этого сложного слова «дактилоскопия». А иностранные граждане, которые прибывают в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, подлежат обязательной государственной регистрации и фотографированию в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. А вот это уже касается, думаю, нас абсолютно напрямую. И, думаю, все эти вопросы будут касаться, в первую очередь, вопросов нашей трудовой миграции. Кубат Калыевич, совсем недавно мы праздновали Международный день мигранта. В общем, мигранта. Как нам говорили наши гости в студии, все мы в определенный момент своей жизни являемся немножко мигрантами. Будь то мы туристы или просто решаем, скажем так, смотреть окрестности, съездить по своим делам. Но для нашей страны очень актуален вопрос трудовой миграции. Здесь мы почти впереди планеты всей, находимся в таком уникальном положении, в том числе и благодаря общему рынку труда, объединения, в которое мы входим, это ЕАЭС. И вот знаете, Кубат Калыевич, мы на протяжении, наверное, программ двух задавали с Натальей Князевой, с моей коллегой, один и тот же вопрос нашим гостям, специалистам по миграции, о том, трудовая миграция – зло или добро? И вот этот же вопрос я хотел бы переадресовать вам, для того, чтобы начать погружаться в нашу тему.
Любите вы красивые вопросы, глубинные, но абсолютно правильная постановка вопроса в каком аспекте? Какая экономика является номер один в мире? Какая?
Боюсь подумать, но кажется, это Соединенные Штаты Америки.
Пока еще США, хотя им на пятки наступает Китай. Благодаря чему Америка стала Америкой? Потому что это страна мигрантов. То есть, грубо говоря, доля коренного населения, ну, если брать, конечно, современную Америку, с учетом того, что все-таки индейцев-то истребляли, сейчас они живут в резервациях, правда, с очень хорошими условиями, у них казино, еще какие-то льготы, не превышает, по-моему, 2%. Общий вклад коренного населения. То есть 98% это мигранты, потомки мигрантов, конечно же. И, по сути, мобильность не просто рабочей силы, а мобильность человека была и по сей день остается одним из главных критериев цивилизованности. Посмотрите, что было в так называемом Старом Свете. Европа на тот момент, ввиду низкого уровня, точнее, низкой производительности, низкого уровня развития производственных отношений, находилась в ситуации постоянного брожения. Вот, например, историю российских немцев вы же знаете, да?
Да.
А почему они взялись? Потому что Южная Германия, которая сейчас одна из самых богатых, в общем-то, территорий в мире, на тот момент имела очень большое количество безземельных крестьян. Им надо было куда-то себя деть, и вот за счет определенных, скажем, специфических систем, назовем, в российском самодержавии, что так или иначе немцы всегда имели прямое влияние развития российской государственности, таким вот образом попали люди туда по Волге. Потом, значит, немецкая слобода, знаменитая в Москве. Если мы посмотрим, как строился Санкт-Петербург, как строился, как ни странно, вот Саратов, мне очень понравился, там тоже такой крутой замес. И обратите внимание на наших, я говорю, наших величайших поэтов, Лермонтов, Пушкин. Пушкин, вообще-то, у него крови неизвестно какие, Ганнибал, Вот. Лермонтов – это шотландец. Брюсов тоже, кстати, Брюс. Это вот тоже оттуда.
Швед, наверное, какой-нибудь. Это откуда-то.
Возможно. То есть, грубо говоря, история человечества ковалась теми, кто перемещался в пространстве, кто не боялся, кто искал лучшие доли. Каким образом происходило освоение Сибири и Дальнего Востока? И отчасти, вот, кстати, Центральной Азии. Благодаря тем, кто хотел жить лучше, зажиточным, чтобы дети не голодали, чтобы это было, чтобы то было. Нормальная, здоровая экономическая мотивация в данном случае шла впереди каких-то там условно там имперских каких-то амбиций и так далее. Вот в этом плане очень легко можно проследить именно по экономической истории. Это я вернулся уже на евразийский континент. Про Америку. Все мы читали много книг про Америку, посмотрели кучу фильмов. В этом плане Голливуд, оказывается, жутко паразитирует на теме. Люди приехали за лучшей долей. Маленький автоп, но очень важный. Пицца – это была лепешка для бедняка в Италии. А мигранты итальянские пиццу сделали блюдом, которое употребляет более миллиарда человек в мире. Представляете, да? Конечно. Потому что они начали что-то добавлять, вот это, вот это.
Слушайте, ну, появилась все чикагская пицца, детройтская пицца, нью-йоркская пицца.
Да, а
чем
потом...
отличается нью-йоркская пицца от чикагской пиццы?
Не знаю.
Потому что чикагская пицца – это не пицца, говорят нью-йоркцы.
И наоборот, да, наверное?
И наоборот.
Ну, возможно, возможно, то же самое, как в отношении плова. Сколько видов плова, все говорят, это разве плов? Это просто рис на воде. Другие говорят, ну, что так? Это не добавили, того не добавили. Поэтому, на самом деле, вся история человечества – это постоянное перемещение людей. Когда говорят происхождение человека, начинают говорить, а вот там, тут он неандертальцы, с ними познакомились, в каждом человеке есть немножко неандертальца. А как они? Просто антропотоки. Вот это понятие антропоток. То есть человеческий поток, он это ключевой. Ключевой в истории человечества. Постоянно кто-то перемещался. Ну, говорят, войны, набеги, набеговая экономика. Там вспоминают Чингисхана, там, Батыя. Так, ребята, у них все равно экономическая мотивация была. Ну, условно говоря, мигранты, но вооруженные. Они приходили там как-то немножко по-другому, себя реализовывали, но это было-было. А в нашем случае, если мы берем уже... современный, цивилизованный срез на 7,7 миллиарда людей, проживающих на планете Земля, более чем полумиллиарда, то есть почти 8%, чуть больше 8%, или каждый 12-й, это мигрант. Это человек, который перемещается в пространстве, который в поисках лучшей доли, который едет туда, где можно заработать, для того, чтобы прокормить себя, свою семью и еще поддержать других своих, например, родственников, которые остались на родине. В Индии есть отдельное министерство по делам диаспоры и миграции. Какая у них задача стоит?
Строить небоскребы в Объединенных Арабских Эмиратах.
Путем выталкивания лишней рабочей силы из Индии. То есть у них стоит план, вот просто вот, чтобы больше индийцев работало, училось, работало за пределами Индии. И мы чуть позже вернемся, почему. В Китае есть такое явление, как хуатяо. То есть китайцы, которые живут за пределами Китая. И это явление было, в общем-то, всегда, назовем так. Было такое понятие даже кули из истории, опять же, да, то есть вот эти разнорабочие всевозможные. Правда, они тогда работали вообще на минимальных условиях, за чашку риса.
Да, но Чайна-тауны, тем не менее,
ну, да,
во всех цивилизованных странах развитых есть.
Да, это феноменальное явление, и умение сохранить свою культуру в условиях чужой, и более того, а потом научиться людей кормить, приучать к своей пище, это что же... большое достижение.
Конечно. Здесь пиццу даже переплюнули, мне кажется.
Переплюнули,
ребята,
согласен.
Своей кантонской кухней.
Весь ход истории развития человечества – это постоянное перемещение людей в поисках лучшего. И мы не хуже и не лучше, я имею в виду наш независимый Кыргызстан, относительно других стран. Абсолютно. Теперь возьмем очень интересный факт, когда перед кризисом, по-моему, в 2013 году в Москве по данным тогдашней Федеральной миграционной службы, граждан Евросоюза, США и вот стран вообще золотого миллиарда, к золотому миллиарду причисляют, знаете, ОСР, да, страны с экономического развития, там и Южная Корея, и Япония, ну, то есть большой список достаточно. И оказалось, что граждан этих стран в Москве и Санкт-Петербурге вместе больше, чем 130 тысяч.
Так, то значит, это... они тоже трудовые мигранты?
Конечно. То есть 130 тысяч человек, что было, в принципе, всего лишь, по-моему, в полтора раза меньше, чем граждан Кыргызстана, зарегистрированных на тот момент. Ну, что не все же регистрировались.
Конечно.
Тогда. То есть до вступления в ЕАЭС не все регистрировались. Наши. Говорили, туристы. Русо, как бы, кыргызу туристу с этим, каким они тогда работали, наши, дворниками, ну, то есть...
Строительные.
Незащищенно. Ну, сейчас-то уже белые воротнички. К этому вернемся. Так вот, 130 тысяч представителей Евросоюза, Японии, Кореи работают в России, в двух городах. Ну, понятно, что они-то были в какой сфере? Это были экспаты, так называемые. Они были в корпорациях, в банках, в представительствах каких-то крупных компаний. Понятно, что у них и другие зарплаты были, и статус их социальный был совсем иной, нежели чем у наших людей. Но из песен слов не выкинешь. 130 тысяч человек приехали зарабатывать в Россию. Это, конечно, после 2013 года, после Крыма, после Майдана, их количество уменьшилось. Но даже если сейчас мы поднимем статистику, это до сих пор десятки тысяч граждан этих стран, работающих в Российской Федерации. И в Казахстане, кстати. Их, наоборот, почему-то количество растет, даже, несмотря на пандемию. Не боятся их. А насчет Кыргызстана надо посмотреть.
Есть единичные случаи.
И совершенно отдельно стоят наши китайские товарищи. Почему? Потому что есть ряд высококвалифицированных специалистов. Вот IT-сфера, инженеры, которые устанавливают тоже китайское оборудование или обслуживают уже существующее. Они, их число растет. То есть всегда была такая синофобия, что вот толпы китайцев захватят наш рынок, там захватят Сибирь, захватят Дальний Восток.
Для нас тоже актуально.
А приезжают высококвалифицированные специалисты с уровнем зарплаты, ой-ой-ой. То есть получается, что они стали вклиниваться именно в тот сегмент, в котором всегда обычно и привычно были граждане вот ОСР. Вот такой вот момент. То есть не едут бедные эти кули за чашкой риса. Нет, едут высокооплачиваемые специалисты. Теперь касательно Кыргызстана. Вот есть у нас политики, есть у нас популисты, которые кричат, что миграция – это зло, что как же так, что вот все правительства виноваты в том, что здесь не создавали достаточного количества рабочих мест, не запускали промышленное производство там, и так далее, и так далее. Я здесь скажу одно, что история не имеет сослагательного наклонения. То есть 30 лет после распада СССР дало возможность каждой стране нащупать какую-то свою модель развития. Мы не можем идти по пути, по которому идет, например, там, Республика Беларусь. У них идет тенденция к депопуляции, у них население уменьшается, стареет, закрывают, как я говорил, поликлиники, больницы. Ну что, ну, населенные...
Не нужно.
Не нужно просто. А у нас обратная картина. За годы независимости мы получили вот 2 миллиона новых граждан. Было 4,2, сейчас уже вот 6,4, даже больше, чем 2 миллиона. Соответственно, все эти люди требуют чего? Школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог, безопасности и так далее, и так далее.
И работы, в первую очередь.
И работы, вы правильно сказали, ответили. Вот ключевой момент, потому что социальные, общественные блага человек может получать в каком случае? Если он работает, зарабатывает и делает отчисления. Тогда мы находимся в нормальном треугольнике. Вот общественные блага, которые прямо или косвенно оплачены нами же. Мы их используем и либо ругаем, либо благодарим, но как есть. Соответственно, разрушение вот этого треугольника, оно ведет к чему? К нахождению некой ниши. И вот многие страны мира, вот как я упоминал, та же Индия, та же Филиппины, те же Филиппины, Пакистан, они сделали поощрение миграции национальной политикой. Сознательно идут на то, чтобы люди ехали за границу, помогают им. Кто еще пошел по этому пути? Наши соседи, Узбекистан. У них есть своя политика, они активно обрабатывают страны. Например, правительственные делегации Узбекистана неоднократно приезжали, например, в Польшу. Они очень хотят работать на польском рынке труда, Но польская сторона является истинным бенефициаром событий в Донбассе, как я говорю, с точки зрения экономики. А почему? Потому что Польша получила 2 миллиона рабочих рук из Украины. Но она их, когда нужно Брюсселю, показывает, что это беженцы. Ай-яй-яй, у нас мы беженцев столько содержим. На самом деле это просто добровольно перемещенные лица, которые приехали что?
Работать.
Работать. Зарубичане. Зарубичане. Это абсолютно нормальная категория людей, которые едут и неплохо зарабатывают, как поляки говорят, пеньонзы. Вот. Очень удобно, кстати, для Брюсселя. Говорят, когда говорят, возьмите африканцев, возьмите с Ближнего Востока, польские власти.
А мы уже всех взяли.
Они сразу, и причем и оппозиция, все, и вот, кто
людей
власти.
Людей с близким языком и близкой ментальностью.
Удобно. Все, да, очень удобно. Соответственно, как бы, когда Узбекистан говорит, ой, вы там то, вы там это, и здесь не очень пускают, ну, идет просачивание. Вот когда я был, например, в Варшаве, ехал я на Убере, таксист оказался по имени Фархад.
Вот.
Да, оказался Пакистана. Вот, ну, мы с ним немножко чуть разговорились, и он, правда, все время руль бросал, пытался там...
Жестикулировать,
мне...
конечно.
Не только жестикулировать, он хотел ко мне повернуться, там, двумя руками пожать, мне чуть ли не обнять, там, браза, браза, то есть, типа, как бы, с мусульманской страны, там, вот, вот. Когда он узнал, что я еще бывал в Пакистане, так он вообще руль хотел бросить. Я говорю, не-не-не-не, ты руль держи-то, Варшава. Потом мы выйдем, привезем, я обязательно тебе руку пожму. Хороший парень. И, конечно, он хотел работать дальше, там, в Германии где-то, но, в принципе, ему было достаточно комфортно работать в Польше. То есть, это водители Uber. А я не зря это вспомнил. Вот наши ребята номер один в Яндекс.Такси, в Ситимобил, еще в каких-то других службах российских. То есть, вот водители кыргызстанцы, они просто самые востребованные. Почему? Потому что мы в ЕАЭС. Нет никаких проблем при оформлении.
Признаются наших, права.
Признаются права, признаются паспорта. Там есть русский язык. Вот когда мы поднимали эту тему, зачем русский язык и так далее. Армянские товарищи сделали следующий финт. У них все документы на армянском и на английском, допустим. Или на армянском и французском. Все. Они автоматом выпали из признания на территории Российской Федерации. И не хотят. Ну, говорит, нет, все, у нас вот так, блин, ну, нет, так нет. Автоматом лишают несколько десятков, а может быть и сотен тысяч граждан Армении возможности работать, по крайней мере, цивилизованно вот в системе такси и грузоперевозок и так далее. Что есть работодатели, конечно, которые связываются там через механизмы так называемого аутстаффинга. То есть человек, который хочет получить работу, неважно какое гражданство, он ее получит. Я в Москве видел доблестных представителей африканского континента, которые работают в системе ремонта вот этих канализационных труб и так далее. Ну, да, мы приехали на конференцию, и они такие ребята веселые, улыбаются. То есть они уже привыкли к вниманию, но они нормально, мигранты. Почему?
Работают и работают.
Работают, я считаю, что очень даже хорошо.
Кувад Калыч, вот вы нас так... хорошо окунули в историю, и, знаете, а раньше-то было гораздо легче стать официальным трудовым мигрантом, даже если ты какой-нибудь южный немец, и ты хочешь переехать в Российскую империю. Берешь, собираешь свои вещи, едешь в Санкт-Петербург, благо еще и такое название подходящее для немца, который хочет поработать, и все, и спокойно ты себе работаешь. Там паспорт максимум, какое-то разрешение, уж не знаю, какие-то налоги. А сейчас попробуй куда-нибудь поработать, поедь. Это такой рынок труда уже очень защищаемый странами, которые привлекают большое количество трудовых мигрантов. США разыгрывают вообще в лотерею.
Да, грин-карт.
Это право, что мне как-то не очень нравится, потому что как-то очень цинично. И вообще, поэтому отношение к трудовым мигрантам, мне кажется, из года в год все более и более портится. Потому что страны защищают свой трудовой ресурс, которому тоже нужно давать какое-то занятие, чтобы не повышалась конкуренция. Из-за чего все это происходит сейчас? Или мне так кажется, что, правда, рынок трудовой миграции, он как-то так, не то что стигматизации какой-то подвергается мигрант, но рынки труда в некоторых странах все более и более становятся защищены от разных моментов, скажем так, в том числе и вот по вот этому дополнению в законодательство Российской Федерации, мы это видим. В причинах еще попробуем разобраться.
Значит, здесь есть два момента, которые иногда дополняют друг друга. Это первое, это, в общем-то, ксенофобия как таковая, потому что любой инородец, любой чужак очень удобен для внутриполитических игр, как это показывает практика. И ладно, если мы привыкли к риторике господина Жириновского, меня, честно говоря, поразило, во-первых, выступление господина Миронова, то есть «Справедливой России», которая требует введения миграционного режима со всеми странами Центральной Азии, забывая о том, что Казахстан, Кыргызстан являются союзниками России и по ОДКБ, и по ЕАЭС.
Ну, СНГ еще забывать не стоит.
Ну, к СНГ мы сейчас вернемся. Дальше Таджикистан, Узбекистан – это члены СНГ. И Таджикистан тоже член ОДКБ. То есть, как минимум, господин Миронов в своем пароксизме собачьей страсти, как говорил Куприн, апеллируя к достаточно узкой маргинальной прослойке электората в России, ну, честно говоря, на мой взгляд, делает только хуже для официальной позиции Российской Федерации по этой теме. И момент защиты рынка, он был, есть и будет. К этому нужно относиться философски. Кыргызстан тоже защищает свой рынок, например, от избыточного потока мигрантов того же Китая, из того же Узбекистана, парадоксально, да, потому что есть все равно разбежка по заработной плате, и на юге Кыргызстана это нормальная практика, когда привлекают
Кыргызстана,
рабочих.
Который считается кузницей трудовых мигрантов, тоже является потребителем трудовых мигрантов только из соседних
парадокс,
стран.
Такой парадокс, потому что это как бы приграничная миграция, маятниковая, она менее затратная. Одно дело, ты полетел в Москву, в Питер, в Красноярск, а другое дело, просто перешел Дустлик-дустук.
Да, сделал свое дело, пошел
обратно. И вернулся, да. То есть это уже приграничная миграция, она совершенно нормальная. Более того, меня поразили как-то цифры, которые давал МВД Российской Федерации, пограничники и миграционщики, о том, что граждане Республики Казахстан в определенный момент по количеству обогнали граждан Кыргызской Республики, работающих на территории Российской Федерации. Я к своим глазам не поверил, начинаю перепроверять. Ну да, действительно, оказалось все просто. Граница России и Казахстана самая большая в мире сухопутная граница. Вы знаете об этом? Самая протяженная. Я сейчас боюсь загуглить или заяндексить. По-моему, 6 тысяч километров. И представьте вот эти сопредельные области. Только со стороны России идет Поволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Это я не говорю про области, именно про округа. И эти люди нормально работают. То есть совершенно нормально, когда жители Кустаная работают в Челябинске.
Ну, в Омске вообще.
И в Екатеринбурге, как они говорят, в катере. Где ты был? Я был в катере. И, да, вот эта связка уже в северных областей Казахстана и Сибири. Рыба ищет там, где глубже. Это нормально. И для них вот эта приграничная миграция в радиусе 500 километров – это норма. И они просто об этом не кричат, не афишируют. Но это, пожалуйста, это тот же рынок ЕАЭС. Об этом, может быть, не очень любит говорить Акорда, не очень любит говорить господин Назарбаев или господин Токаев. Как-то один раз они нам сделали претензию о том, что ни один казах не горбатится, как наши кыргызские братья. Это неправда. Это неправда, потому что граждан Казахстана, работающих на рынке труда России, как равноправные трудящиеся ЕАЭС, вполне достаточно. Но я не знаю, почему официальные власти Казахстана так стыдливо подходят к этому вопросу. У них есть очень серьезное напряжение по внутренней миграции. У них избыток населения на юге. Вновь созданная Туркестанская область, Кызылорда и так далее. Вот даже если посмотреть Алматинскую агломерацию, очень сильная миграционная. Но оно внутреннее. Естественно, они пытаются их отправить работать в северные провинции, еще и решить вопрос столь любимый господина Назарбаевым, то бишь устранить диспропорцию с точки зрения концентрации этносов. Это же их любимая фишка. Но мы не будем сегодня об этом, вернемся к нам. Кыргызстан. И я считаю, что вот тот документ, который вы процитировали, который вступит в силу, к сожалению, через 8 дней, то есть 29 декабря. Ну да, 29 декабря, потому что нас будут слушать не только...
Конечно, да, или в интернете, или в повторе.
Да, с 29 декабря вступает в силу этот документ, и в нем есть... Один важный, на мой взгляд, изъян. В конце этого документа написано, что есть исключение для граждан Республики Беларусь. То есть граждане Республики Беларусь приравнены, получается, к россиянам, а граждане Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики оказываются в ущемленном положении, если отталкиваться от духа и буквы соглашения о Евразийском экономическом. В моем понимании, как экономиста и как убежденного сторонника евразийской интеграции, правая рука не ведает, что творит левая. В данном случае, если делается исключение для граждан Республики Беларусь, то, я считаю, нам необходимо ставить этот вопрос. Тем более, с 1 января Кыргызстан председательствует
в ЕАЭС. Да.
В ЕАЭС. Я считаю, что сразу, с первого дня, председательствование, мы должны ставить перед нашими российскими партнерами этот вопрос. Почему Беларусь находится в зоне исключения?
Потому что союзное государство.
Ну, хорошо, согласен. Мы на эту тему говорили, о том, что тема союзного государства должна быть еще и поглощена темой евразийской интеграции. Угу. Потому что обе страны входят в единый евразийский экономический союз, поэтому здесь не должно быть дискриминации. Я считаю, что давайте обсуждать этот очень непростой и местами болезненный вопрос, но очень четко дадим сигнал о том, что люди, работающие на рынке ЕАЭС, извините, имеют право на равноправие, на привилегии быть людьми. Дальше. Я вот только что вернулся вот с Ташкента. То есть опять эта тема вступления Узбекистана в ЕАЭС, она уже давным-давно массируется. Тема вступления Таджикистана в ЕАЭС. Вот две страны, которые имеют совокупное население более 40 миллионов человек, являются основными как раз-таки поставщиками рабочей силы в Россию. Кыргызстан – это скромная доля на самом деле. После граждан Узбекистана, Таджикистана, Украины мы не самые, так сказать, большие поставщики. И более того, не хватает наших людей, еще раз говорю, за нами, за нашими людьми сейчас гоняются. Тебе кыргызский паспорт, давай мы тебе работу дадим. Давай, вот это. Я же анализирую, я каждый день смотрю, я подписан на определенные программы. Каждый день приходит рассылка. Так уровень зарплаты, ой-ой-ой, вполне достаточный, чтобы там жить, оставалось еще и на родину. Так, к слову. Так вот, этот документ, на мой взгляд, необходимо адаптировать, исходя из договора о ЕАЭС, иначе общий рынок выпадает. Раз. И мы должны создавать преференции трудящимся Евразийского экономического союза так, чтобы для Узбекистана и Таджикистана вот она, морковка висела, понимаете? А так они скажут, а вот все, и казахи, и кыргызы, и армяне, все в общую очередь идите дактилоскопия, идите вот эти справки собирайте. Какая, что вы выиграли, какая вам разница? Угу. Вот изнутри правая рука не ведает, что творит левая, к сожалению. Но это же не значит, что мы просто молча будем взирать на это. Надо просто работать, надо объяснять.
С тем, что работать нужно, я согласен. С другой стороны, предпосылки вот этого, этих поправок в законодательство Российской Федерации, они ясно видны. Во-первых, это, скажем, такие растиражированные случаи различных правонарушений, которые происходят, к сожалению, с участием наших граждан на территории Российской Федерации. Ну и плюс ко всему, это их неучтенность и зачастую, наверное, принципиальная решение не регистрироваться по месту работы. Или непонимание того, что это нужно делать. Потому что когда заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, говоря о том, что и продляли вот эти сроки, когда граждане наши должны зарегистрироваться, то есть говорить конкретно о том, что они исполняют свои рабочие обязанности по договору, он называл цифру в 200 тысяч человек трудовых мигрантов из Кыргызской Республики. Это комплементарное число, потому что... честно говоря, их гораздо и гораздо больше. И вот эта вся неучтенка, по-моему, опять же породила эти поправки с дактилоскопией, со всеми вот этими всеми другими вещами, фотографированиями. Здесь, когда мы об этом говорим в этой студии, многие эксперты, и в том числе представители нашей диаспоры за рубежом, говорят о как раз-таки слабой политике в трудовой миграции, конкретно с точки зрения нашей страны. Говорили о том, что на Филиппинах, в Индии и других странах есть большие органы государственные, которые конкретно занимаются регуляцией данного вопроса. У нас было Госагентство по миграции. Его сначала распылили между Минздравом и МИДом. Теперь же все это складировали, опять же, немного в МИД и в Министерство социального развития. А как такового органа, который бы конкретно, скажем так, помогал нашим мигрантам здесь уже заранее получить какое-то направление на работу, обезопасив их таким образом от неблагонадежного работодателя, к сожалению, не наблюдается. Все это у нас происходит само собой. Люди сами едут куда-нибудь. Вот у меня там какой-нибудь брат двоюродный работает где-нибудь в Красноярске. А вот если я поеду, где-нибудь работу найду. Не находит, остается или остается нелегалом, и в результате число таких людей растет. Стоит ли Кыргызстану как-то, в свою очередь, тоже подзаняться этим вопросом и, может быть, более или менее четко внести этот вопрос в свою государственную политику?
Ну, по-хорошему, надо идти по пути Филиппин, по пути Индии, создавать министерство, полноценное министерство по делам диаспор. Почему? Потому что мы уже попали в такую объективную реальность, когда мы уже экстерриториальны. То есть в чем наша ошибка за 30 лет независимости? Вот мы видим наши 199 тысяч квадратных километров территории Кыргызской республики.
Которая вся в горах еще к тому же.
93%, да. И мы говорим, а вот экстерриториальность, которая... Ой, точнее, вот это и есть мы. А это не так. Потому что, извините, каждый шестой человек работоспособного возраста находится за пределами Кыргызстана. Мы уже экстерриториальны. Наши диаспоры, кстати, в Сибири. Красноярск, Новосибирск, Томск.
Прекрасно, наши ребята, прекрасно работают, кстати.
Они, так они же говорят, мы же родом с Енисея, там, с Алтая, вот эти потоки. И они ставят вопрос о том, чтобы как бы кыргызов, например, признали этносом российским. Ну, возможно, в этом есть своя логика. Да? То есть у нас же преснопамятный господин Атамбаев говорил, что Манас этнический россиянин, да, знаменитый его мем. И сам он тоже Алеша, если что. Так вот, к чему я веду? Мир меняется. Мир меняется, и вот проблема наших госорганов, я как человек, который проработал в правительстве, вот это экстерриториальность. Карты, которые висят в кабинетах чиновников, 90% это карты Кыргызстана, оторванные от контекста, понимаете? А у меня, например, висели карты, энергетическая карта Евразии, у меня висели в основном карты центральной Евразии, чуть шире, чуть больше, чуть меньше, но плюс-минус. Я всегда видел, где Синьцзянь, я всегда видел вот эти южные подбрюшьен, было сразу видно, ага, вот она Россия, но тут-то Казахстан, тут, получается, наши соседи так. И карта плотности населения – это вообще самое лучшее для инструментария. Почему? Потому что Ферганская долина, она была всегда...
Красного цвета.
Красного цвета, темно-красного цвета. И вот решение вопроса того, как мы вот эту вот красноту будем чуть-чуть снимать, оно актуально и для правительства Узбекистана, и для Таджикистана, и для нас. Мы, да, пустили это на самотек. С другой стороны... Я в этом минусе вижу большой плюс. Знаете, какой? Для чего мы создавали общий рынок ЕАЭС? Для того, чтобы обеспечить мобильность. Вот вы говорите, что наше госагентство должно бегать за каждым человечком, искать ему там работодателя, обеспечивать, чтобы все было законно, чтобы все налоги платились и так далее, и так далее. Но с точки зрения экономической теории, государство не должно бегать за ним. Государство должно создать общие условия, чтобы человек мог найти работу, так, сесть на поезд, автобус или самолет, прилететь, трудоустроиться, заключить контракт, платить налоги, делать отчисления пенсионные. А как вы знаете, у нас уже работает общий пенсионный рынок. Все, что вы платите, да, в России, в Беларуси, в Казахстане, это ваша будущая пенсия, если вы вернетесь на родину. И если останетесь там, нет проблем. Это огромное достижение. Огромное достижение. Это на самом деле состыковать все эти системы было непросто. Вот. Поэтому Здесь, думаю, нынешнему руководству страны нужно избавиться от популистских иллюзий о том, что в одночасье мы здесь построим сотни тысяч фабрик, которые поглотят вот эту избыточную массу.
Еще вопрос, захотят ли те граждане, которые работают в Российской Федерации, где-нибудь в такси, ехать и впахивать на каком-то заводе?
Это два. И третьих, уровень доходов. То есть, в принципе, те работодатели, которые приходят сюда, они, ну, дают, скажем, там, уровень доходов, если в российских рублях там считать, допустим, там 25, ну, 30 тысяч рублей, это считается очень хорошая зарплата, да, это, грубо говоря, 35 тысяч самов. Это уже хорошая зарплата в Бишкеке. Таксист или курьер, или водитель вот в доставке в России 100 тысяч – это нормально. То есть он зарабатывает эти деньги. Потому что сейчас в условиях вот, вот этого пандемийного вот второго периода рынок труда изменился. И в России сейчас зафиксирована самая низкая безработица в истории независимой Российской Федерации – 3,3%. 3,3%, то есть не хватает людей. Когда я был вот на заседании клуба «Валдай» в Сочи, я задавал вопрос Сергею Семеновичу Собянину. Правда, я слишком сложный задал вопрос. Я не умею, кажется, просто формулировать. Я ему вначале сказал, вы знаете, что Киргизия и Москва – это в случае, который можно заносить в книгу рекордов Гиннесса, потому что целая страна, 20% ВВП зависит от одного города – Москвы. Он как-то на своей волне, Сергей Семенович, своеобразный человек, он как-то ушел в свою линию и не ответил на мой вопрос, который я задал после своего этого вводного тезиса. И понял, что, наверное, мэром Москвы и вообще мэром всех городов не надо задавать вводные тезисы. У них нужно просто спрашивать. А да. Что ты сделал? Тогда они как-то заточены под это. Как только ты их заставляешь думать, они...
Ну, или рассуждать, по крайней мере.
Да, поэтому, возвращаясь к теме Москвы, он сказал такую вещь. Он говорит, а у меня 2,5 миллиона твердых вакансий на Москву. 2,5 миллиона твердых вакансий. То есть, ну, либо они мало платят, опять же, либо что-то я не понимаю. Когда я начал анализировать, да, оказалось, что есть нюансы с оплатой труда и так далее, и так далее. Как отреагировали частные компании? По многим позициям сейчас в России зарплата в долларовом выражении выросла в 1,5-2 раза. И сейчас количество мигрантов и трудящихся ЕАЭС вот только-только достигло до пандемийного уровня, и об этом докладывает не вице-премьер Аверчук, отвечающий за интеграцию, не еще кто-либо, а Центробанк. То есть госпожа Набиуллина об этом гордо сообщает в середине декабря о том, что, смотрите, количество мигрантов достигло постпандемийного уровня. А почему? Потому что банковская система сидит на переливании вот этих вот всех денег, и они очень внимательны. А Эльвира Сахипзадовна крайне не глупая женщина. Она понимает роль и значение роста экономики. И денежные переводы это там, в пятую очередь. Самое главное, рост экономики, поддержание. Потому что падение, которое было вот в 2020 году, многие страны с воодушевлением это приняли, потому что что дает дно? Возможность оттолкнуться. И все экономики говорят, вот 22-й, 23-й, там позитивные прогнозы по росту. И госпожа Набиуллина тоже хотела бы быть в тренде. А российская экономика, к сожалению, она имеет такой вот момент, она только чуть приподнимется, начинает на бок заваливаться. То есть вот эта вот стагнация для банкиров, по крайней мере, и для держателей вот этой вот стабильности финансовой системы, ну, нехороша. То есть она может кого-то устраивать там внутри Российской Федерации, но не Центробанк. Поэтому я так удивился, что Набиуллина за мигрантов как надо. Почему? Потому что экономический рост. Не хватает рук. Опять же, вот мы обещали вернуться к теме белых воротничков. Кыргызстанцы переходят в сферу услуг. Это хорошо. Это нормально абсолютно. То, что про такси я сказал, про курьеров тоже любят наших людей.
Вот насчет курьеров, кстати, хотел бы добавить о том, что недавно была новость, что рынок курьеров в Москве очень нуждается в новых работниках. Там тоже бешено растут зарплаты. И курьеры могут заработать в Москве до 150-200 тысяч рублей.
Знаете, я, по-моему, в одной из передач рассказывал, что я забыл зарядку от своего макбука, и я в московском отеле, ну, заказал в интернет-магазине зарядку. Приехал такой вальяжный курьер, который ругался со мной, что, типа, вот ты, у меня тут 5 минут только на тебя.
Ну, вообще, да, с такими доходами курьеров мне иногда хочется сложить свое журналистское перо.
Я у охранника, да, спросил, а где Где он свой Бентли запарковал? Хотя посмеялся. Ну, что он там привел себя вот прям вот так.
Ну, это да.
Ну, то есть подъехать к президент-отелю и сказать, ну, уже 5 минут тебя ждут. Что? У меня другие заказы.
Ну вот, это уже тебе не просто курьер.
Так, слово так, by the way. Поэтому смотрите, к чему я веду? К тому, что общий рынок труда ЕАЭС – это наша драгоценность, это наше достижение, которое мы в силу... ну, скажем так, однобокости, сепаратизма определенных стран, которые входят в наш союз, не дали сделать полноценным для рынка работников средней и высшей квалификации. У нас есть проблемы с признанием дипломов, у нас есть вопрос с мобильностью вот в этом плане. Но я верю в то, что наши люди будут выкручиваться, и они выкручиваются. Мой товарищ... выходец из Белоруссии, который работает на рынке онлайн-образования Российской Федерации, как-то мне сказал, говорит, Кубат, а ты знаешь, говорит, много ребят у меня регистрируются, я же вижу по именам, по паспортам, говорит, кыргызстанцы. То есть наши люди приезжают работать в Россию, пусть они начинают там в Бограде, в Макдональдсе, и там курьерами, они идут учиться. Они идут учиться там, в Российской Федерации, для того, чтобы переходить вот в разряд белых воротничков. И приходишь, если, скажем, более-менее там, привычно, да, сектор услуг, мы подразумеваем там продавец в магазине, там, водитель такси и так далее. А когда ты приходишь, уже видишь, что, словно говоря, главный в торговом зале, кыргызстанцы, там главный в таком-то отсеке, то есть в офисах, в сбыт, логистика, снабжение. То есть это нормальная ниша. Вы знаете, по такому пути шли, например, поляки. Потому что был когда-то мем про польского сантехника в Великобритании. Помните, да, вот это такое культивилось? А потому что, понимаешь ли, британский сантехник шел 2 недели отремонтировать трубу, и он заставлял заполнять какие-то формуляры.
Польский за 15 минут приезжал.
А там какой-нибудь Янек приезжал, говорил, все замотал, говорит, день добрый. Все, и уходил. И вот мы сейчас находимся где-то в этой ситуации, которую я называю MP3. Вот есть большие файлы, а их можно сжать. Вот эти MP3, наши ребята приезжают, они говорят, ну, это зачем эти лишние условности, давайте мы просто будем делать, чтобы было обоюдоудобно и нормально. И поэтому рынок труда, видите, как отреагировал, нашим людям стали платить больше. Нашим людям стали платить по-белому, потому что наконец-то в России заработал институт самозанятых. То есть платишь там 4-6% налог. А, кстати, нашим-то людям понятно более-менее, потому что
у нас то же самое,
да, практически вот в этой системе патентов и так далее. И наши ребята вполне охотно идут на это, регистрируются в федеральной налоговой системе, получают этот СНИЛС, идут работать, оформляются. Вот. Все через телефон, все через смартфон. Кстати, достижение нынешнего премьера господина Мишустина. Тем самым человек выходит из серой зоны, отрывается от каких-то криминальных элементов, отрывается от возможного давления недобросовестных представителей правоохранительной системы и зарабатывает деньги честно, по-белому, на свою карточку, открытую в российском банке. И российские банки молятся на наших ребят. Почему? Потому что им можно уже давать кредит, у них появляется кредитная история. Для меня было вообще как бы шок, как-то я ехал и вижу, когда 2 представителя Кыргызстана между собой обсуждают, какая ипотека лучше, какого российского банка. То есть люди уже пускают корни. Кейс по поселку Алато, это вообще знаменитый, да, когда там 120 семей из Кыргызстана взяли пустующие земли, трансформировали, построили поселок. Ну, это отдельная история, конечно, но сам факт. Мы должны выйти, выйти в режим экстерриториальности. Понимать, что наш человек там, это не значит, что он мигрант, там, байкуш, туда-сюда и так далее, бедняга обязательно. Не так. Это наш человек, да, наш человек, но он уехал добровольно. Я не знаю людей, которых насильно с нашей стороны
отправили. Это уже трудовое рабство.
То есть люди едут сознательно. Понятно, что не без издержек, и бывает и груз 200. Тут что-то где-то как-то. Но мы читаем новости здесь, что мы здесь застрахованы на 100% от несчастных случаев.
На производстве?
На производстве, так и ДТП, и все, что хочешь.
Застрахованы, да.
Я согласен с тем же Собяниным, когда он говорит, мы будем жестко и принципиально вести борьбу с правонарушениями, в том числе в мигрантской среде. Но вот «Новая газета», господин Муратов получил Нобелевскую премию давеча. «Новая газета» проводила расследование, и она доказала, что статистически мигранты совершают преступления меньше, чем граждане Российской Федерации. Почему? Потому что там другая мотивация. То есть люди приезжают все-таки зарабатывать. Да, бывает безнадега, бывает не без паршивой
овцы. Да,
всегда есть люди с криминальным уклоном, но сразу ставить из них, на них, точнее, клеймо, вот эту презумпцию виновности, это неправильно. И подогревать ксенофобские настроения, мигрантофобские настроения. Но, извините, это тут уже, как мы говорили, про правую и левую руку. Вы определитесь, вам нужна рабочая сила, чтобы поддерживать экономический рост, как вот Набиуллина выступает. Либо вы хотите просто-напросто устроить очередные там гонения для того, чтобы потакать низменным чувством, ну, скажем, маргинальной части электората. Это надо определиться. Это очень важный момент. И я долго думал вот над этим моментом и вот смотрел в том же Европейском Союзе по принципу Парето сделано. Порядочными, добропорядочными, законопослушными людьми занимаются гражданские агентства занятости, гражданские органы, занимающиеся вопросами миграции, их адаптации, чтобы они, ну, были, так сказать, вот вписались в социокультурный контекст, и это было нормально. Вот. В Норвегии, если, не дай бог, вы меньше, чем 3000 евро зарабатываете, вас поймают и заставят зарабатывать. Что, потому что как так вы меньше? Это так нельзя. У них коммуна, она отслеживает, как так человек меньше зарабатывает. Вот, наверное, какие-то проблемы надо помочь ему, чтобы он зарабатывал не менее определенной суммы. То есть у них обратный подход. Как так ты не может быть? Мы тебе поможем, но мы не будем тебе все время там скидывать
пособие на
голову. А мы тебе поможем.
Мы работу найдем.
Да, то есть мы зайдем, типа, поднимем твою квалификацию и так далее. И неважно, кто ты. Ты, может быть, только беженец из Африки или трудовой мигрант, который внутри Европейского Союза, вообще не мигрант, тоже трудящийся там. Приехал человек с Польши или с Литвы, и он, если зарабатывает меньше, ну, помогут, давайте придумаем, как ему помочь, чтобы он больше зарабатывал. Подход норвежской общины, норвежской коммуны, он прямо противоположен тем выплескам ксенофобским, которым я иногда читаю вот в СМИ. Гражданское агентство занимается вопросами 80% добропорядочных людей. Правоохранительные органы, МВД, ФСБ, занимаются 20% тех, кто, возможно, попадает вот под подозрение. Там, есть какие-то склонности к тому, к тому, к тому. Понятно, что дактилоскопия... У нас-то всегда восприятие дактилоскопии какое?
Преступник.
Преступники. Вот это вот то, о чем говорил, презумпция виновности. А справка на ВИЧ. Согласен, здесь уже это наша проблема. Это уже проблема юрисдикции страны, которую человек отправляет. Эта проблема уже, например, в Кыргызстане того же Минздрава, санэпидемнадзора, чтобы человек не выезжал больной, это одно, и чтобы им что? Лечили его здесь, в конце концов. По наркозависимости. Я считаю, что тоже вопрос неоднозначный. Каждые 3 месяца проходить такое свидетельствование, ну, мягко говоря, это накладно. Во-вторых, это, учитывая специфику нашего постсоветского пространства, это просто превратится в коррупционную кормушку. Это мы уже тоже проходили. Люди будут покупать что? Левые справки. Это уже тоже понятно. Вместо того, чтобы комплексно решать проблему, МВД Российской Федерации думает, а мы сделаем это повально и получим результат. Это не так. Вместо того, чтобы, вот, скажем, делегировать этот вопрос вот этому гражданскому агентству, который бы уже во взаимодействии с работодателями, с правительствами стран-доноров рабочей силы, просто отстроил систему, сказал, ребят, нет проблем, давайте вот как я сейчас вот путешествую без ковид. Я там посмотрел, сколько уже ПЦРов сдал, я тут озолотил пару лабораторий. Я клянусь, вот такой огромный список уже у меня. Есть программа? Есть. Тут к ней подключилось 9 или 10 стран уже. Так хорошо, так давайте их туда же и загоним. Он совпадает, география совпадает. Ну почему правая рука и левая рука опять не совпадают, если мне не ведают, что творят каждая из них? Замкните на эту схему. Все равно человек летит, все равно он сдает ПЦР, но замкните на свою дактилоскопию. Я вот свой телефон пальцем снимаю с блокировки. Так? Значит, уже есть условно говоря, элемент дактилоскопии у нас через смартфоны. Хорошо.
Конечно. А плюс у нас еще, извините, биометрические данные.
Хорошо.
У всех граждан зашиты.
Так не признают нашу биометрию. Хорошо, признавайте биометрию тогда кыргызстанскую.
Может, поделиться этими базами
без
в конце
проблем.
Концов?
Так вот, этим же занимается фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, который возглавляет кто? Тигран Сурьянович Саркисян, который 5 лет, 4 года был вот этим
председателем. Да, Евразийской экономической комиссии.
Пожалуйста. Давайте позвоним, напишем Тиграну Сурьяновичу. У меня с ним хорошие отношения, надеюсь, до сих пор. Значит, здесь важно что? Не поддаваться вот этой ветке ксенофобской, мигрантофобской, еще какой-то, не поддаваться вот этому давлению силовиков. Здесь вот 20% это работа силовиков, не больше. 80% это абсолютно нормальный процесс мобильной рабочей силы в рамках Союза. И как раз-таки что, как я сказал, стимул и мотивация для Узбекистана и Таджикистана, чтобы они увидели, ага, смотрите, граждане Кыргызстана, граждане Казахстана, граждане Армении, они совершенно нормально себя чувствуют. А тут нас, знаете, как-то так вот взяли опять небрежно, вбросили вот в этот список общий, вот типа вот там. Это не хорошая тенденция, на мой взгляд.
Тенденция, понятно, что она не очень хорошая. Другое дело, что и нашим государственным органам, и нашему правительству необходимо заняться вплотную проблемами наших трудовых мигрантов, потому что они, правда, являются, как мне кажется, выброшенными из жизни нашей страны, тем не менее обеспечивая и громадные денежные поступления, и в том числе являясь нашим лицом за рубежом. А, как известно, когда ты не занимаешься проблемами или потоками своих граждан, ими займутся другие, в том числе да. и другие страны. Да. В том числе этот закон или подзаконные акты есть люди тому доказательство.
Люди наши золото. Настоящее золото. Да, потому что хороший кумтор вывод. Есть. Кумтор можно выкопать до конца и исчерпать эти там ежегодные 15-16 тонн, хотя мы не знаем, сколько там осталось. Джируй можно копать и так далее. А наши люди, это наши люди. Они мало того, что сами без помощи государства работают на себя, на свои семьи. Они выступают кем? Они инвесторами выступают.
По сути, да.
Конечно. Но только они вот возвращаются, ребята. Я вот, например, вот в Баткене производят такие вот конфеты из пастилы на курае. Такая красивая упаковка. Я их все время беру, вот вожу как пищевой сувенир. Нормально. А мальчики-то оттуда поработали в России, они увидели спрос на эко. Молодежь, она же такая, без комплексов. Говорю, МП3, у них все сжато, они видят, о, оказывается, есть спрос. Видят, что Баткен, край абрикоса. Бери, не хочу. Все, они замкнули этот круг, и у них все пошло. Получили этот ЕАЭС-сертификат. Работают, и, по-моему, там отгружают. Все у них хорошо. То есть люди поработали, вернулись, привнесли компетенции свои, которые наработали на внешних рынках, привнесли деньги, возможно, здесь их кто-то проинвестировал, и вышли сразу, как сказать, уже в роли бизнесменов, предпринимателей, продуцентов, производителей.
Да, я с вами абсолютно согласен, потому что мы очень часто, когда говорим о трудовых мигрантах, о наших гражданах, которые работают за рубежом и в большей части в Российской Федерации, мы говорим все время не об истории успеха, мы все время говорим об истории какого-то антиуспеха и провала, и на самом деле искажаем, как мне кажется, здесь картину, потому что, конечно же, судеб, которые складываются более или менее, позволяют продуктивно и счастливо жить и работать, их, конечно, в разы больше. А мне очень нравится та фабула, к которой мы сегодня с вами пришли. Беречь надо людей, и главное помнить, что все мы немножко мигранты, и когда-нибудь, в какой-то момент жизни, ими становимся, и никто от этого не застрахован. Да и плохого в этом, как оказалось, по крайней мере, с точки зрения экономики, ничего нет. Большое вам спасибо, Кубат Калыевич. Это была программа об экономике и не только. До встречи в следующий раз.
До встречи.